Здравствуй, дорогой наш юный слушатель, а также уважаемые взрослые. В последних двух передачах мы с вами знакомились с рассказами детского писателя с Украины Сергея Коловоротного. Ну а сегодня мы встретимся с автором этих веселых и поучительных историй.
Сергей, вообще как часто вам приходится выслушивать критику?
Критику приходится, да, выслушивать. Я думаю, что ни один писатель не может этого избежать. Ни один. Потому что сколько людей, столько мнений, все видят, воспринимают литературные произведения под каким-то собственным углом зрения, и кому-то кажется что-то недостоверным. Вот. Кто-то может сказать, что так не бывает, но большая часть людей, большая часть детей, и взрослых, и детей, которые читали мои книги и читали мои рассказы, высказывались очень хорошо. Они рассказывали об эмоциях, которые им дарили мои произведения. И их было значительно больше. И меня это радует и вдохновляет на новые литературные работы. А критику, стараюсь воспринимать спокойно, хотя, конечно, это очень тяжело для человека творческого. Но я думаю, что любой писатель с этим сталкивается и приходится привыкать к тому, что и критика тоже может быть.
А есть идеи к рассказам, которые вот никак вы не можете воплотить?
Есть у меня идеи, которые у меня вынашиваются месяцами, скажем так. Потому что есть сюжеты, которые у меня рождаются быстро, и написание этих рассказов у меня тоже происходит очень быстро, я их пишу. Сначала в голове, потом на бумаге. А есть такие, которые очень долго вынашиваю в себе. Не знаю, с чем это связано, но для творческого процесса это, в общем-то, нормально. Вот. Точно так же мой последний роман, который я написал, называется он «Одарёныш». Я его вынашивал в голове, наверное, около 2 лет, прежде чем я сел за клавиатуру и компьютер и начал его постепенно выкладывать на бумаге.
Угу. А вот можно обратить внимание, что все вот ваши рассказы, вы живете на Украине, все ваши рассказы написаны на русском. Почему? Неужели украинский житель лишается возможности читать на собственном языке?
Так сложилось, что родился и вырос я в Одессе, где исторически сложились обстоятельства так, что русский язык и русская культура все-таки, преобладали в школе, в университете. Я их изучал больше, чем украинский язык или украинскую культуру. Ну и кроме того, родители мои, мама у меня из России, русская, и именно она приобщила меня к книгам в свое время. И поскольку мама у меня родилась в России, в Перми, и она любит тоже именно русскую литературу и как-то вот приобщила меня тоже изначально к русской литературе. Вот, украинский язык я знаю очень хорошо, но тем не менее получилось так, что пишу я на русском языке, и по моим произведениям все-таки ощущается, что я писатель все-таки более не только русскоязычный, но и русский. И, может быть, именно по этой причине в российские писательские организации меня приняли гораздо быстрее, чем украинские. Вот такой парадокс. Uh-huh. Вот, хотя в Украине, в общем-то, неплохо относятся к русским писателям, и я являюсь членом Украинской ассоциации писателей. Это структура, которая существует в рамках Национального союза писателей, и к русскоязычным писателям, и к русским писателям там относятся очень хорошо. Отношение ничуть не уступает к тому, как относятся там к писателям украиноязычным.
Uh-huh. Я не знаю, вот знакомо ли вам имя Борис Ганага, то есть тоже детский писатель. Вот его рассказы связаны с темой православия. Как вы относитесь к тому, чтобы в этих работах касаться вопроса веры, духовности, православия?
Я отношусь позитивно. Я сам православный и стараюсь, скажем так, жить по заповедям. Вот, и считаю себя человеком светлым, И люди, которые читают мои рассказы, отзываются тоже о них как о светлых и добрых рассказах. И действительно, я пытаюсь передать через свои рассказы какое-то вот добро, доброту детям и сделать их с помощью этих рассказов все-таки добрее в душе, к себе и к окружающим людям, и к окружающему миру. Вот поэтому я всецело поддерживаю православную литературу, христианскую литературу, вот, и считаю себя как православным и христианином в полном смысле этого слова.
Но как, тем не менее, вот говоря о православии, детям не толкнуть их? Потому что, естественно, там, особенно если мы говорим о подростках, они не терпят морализаторства, каких-то поучительных тонов.
Да, действительно, они не терпят поучительных тонов, и тем отличается детская литература, что это сложнейший жанр. Это сложнейший жанр, к которому нужно иметь призвание. Нельзя писать для детей, просто обладая какими-то литературными способностями. Нужно что-то большее иметь в душе. И именно вот это большее помогает создавать такие произведения литературные, в которых есть какая-то вот поучительная такая часть, сторона. Вот. Но при этом она очень, ну, как бы это сказать, не настолько ярко выражена, что она есть, но она не настолько ярко выражена, чтобы читатель это ощутил, и это его оттолкнуло от этого произведения. Это большое мастерство, в общем. Это очень тяжело. Но мне, насколько я так понимаю, все-таки это удается. Вот, поэтому мои рассказы, они, да, они где-то вот юмористические, где-то веселые, но при этом практически все они содержат какие-то вот поучительные, какие-то такие нотки, нравственные нотки. Обязательно это в моих рассказах есть.
С днем рождения, Лаврик! Эта история началась с обычного воскресного дня. Собственно, день был как день, а вот вечер... Вечером семья Лаврика отправилась в центр города, где на центральной площади давал концерт один известный певец. Он приехал из-за рубежа, и всего один раз давал публичный концерт, поэтому народу на площади собралось видимо-невидимо. Папа и мама Лаврика были в восторге от концерта. А Лаврик ничего не понял в этой музыке. Видимо, она была не в его вкусе. Зато какой был после концерта фейерверк. Праздничный салют, который устроила мэрия, был просто на славу. В ночное небо взлетали ракеты и усеивали сиреневое небо тысячами разноцветных огоньков. Ракеты десятками одновременно поднимались в небо, разлетаясь в нем огромными фонтанами огненных брызг. Красота была неописуемая. Лаврик стоял, задрав голову, и восхищению его не было предела. Он был словно в центре купола из огоньков. Ощущение какой-то нереальности происходящего не покидало его. Словно он вдруг оказался совсем в ином мире. С неба на него лился огненный дождь всех цветов радуги. Было во всем этом что-то даже фантастическое. Впечатление от салюта надолго засело в душе Лаврика. Ему хотелось снова увидеть этот фантастический фейерверк, испытать те же чувства. Однако певец быстро уехал к себе на родину, и праздник закончился. И никто по просьбе Лаврика, конечно же, не стал бы в городе делать этот фейерверк снова. Вот тогда-то Лаврик и загорелся идеей научиться делать такой фантастический салют самому. Удивительно, что никто из знакомых мальчишек до сих пор не отважился сделать настоящую ракету. И Лаврик подумал, что именно ему выпал шанс стать первым, кто удивит свой класс, а может даже и всю школу. И воодушевленный такой мыслью, Лаврик отправился на следующий день в библиотеку искать нужные книги. Седая библиотекарша строго посмотрела на Лаврика поверх очков, когда он спросил книги о самодельных ракетах. В его коризненном взгляде читалось все, что она думает о мальчишках, которые вдруг вздумали построить самодельную ракету и пускать в небо салюты. Конечно же, от таких мальчишек можно было бы ждать одни только неприятности. Лаврик почувствовал испепеляющий взгляд строгой библиотекарши и сразу сконфузился. Он пробормотал, что, пожалуй, лучше возьмет книгу про Тома Сойера. Пожилая библиотекарша мигом успокоилась, и Лаврик получил на руки растрепанную, зачитанную до дыр желтыми страницами книгу о приключениях двух друзей, Тома Сойера и Гека Финна. Лаврик взял книгу под мышку и вышел из библиотеки. И тут он подумал, что можно зайти в интернет-клуб и попробовать поискать информацию в электронной сети. «Вот я балда», — подумал Лаврик. «И почему мне такая мысль сразу не пришла в голову?» В интернете Лаврик нашел описание самодельных фейерверков и принялся за работу. Он днем и ночью изобретал какие-то конструкции, выпиливал лобзиком фанерные коробки, мастерил из алюминиевых трубок корпуса, скручивал и спакли фитили. Лаврик настолько увлекся своей идеей, что немедленно хватал в школе плохих оценок, и его успеваемость резко упала. В один из вечеров, когда Лаврик пропустил школьные соревнования по футболу, к нему домой зашел Гоша. Он был удивлен, что Лаврик перестал играть в футбол за честь класса, и решил зайти и узнать, в чем тут дело. Лаврик открыл другу дверь и судорожно икнул. «Что с тобой?» — удивленно спросил Гоша.
«Это не... ик... это не... чего?» — ответил Лаврик. — Ерунда. Кажется, из-за борной кислоты. Отравился, кажется, ее парик Ами. Я слышал, что от икоты помогает обычный кофе. Только надо выпить очень крепкий кофе. Как всегда проявил свою начитанность Гоша, которого в школе все называли «человек-энциклопедии». Лаврик побежал на кухню готовить крепкий заварной кофе, а Гоша тем временем зашел в комнату друга и огляделся. «Батюшки, ну и ну!» Лаврик превратил свою комнату в какую-то химическую лабораторию. Повсюду валялись книги, исписанные формулы тетради, на подоконнике стояли бутылочки и скляночки, на книжной полке разместились фанерные коробочки и ящички. На полу был рассыпан какой-то порошок, очень похожий на гипс. Рядом валялась бутылка с клеем, а в углу лежали дрель и шило. «Ты решил подорвать школу, чтобы сорвать экзамены?» — с иронией спросил Гоша Лаврика, когда тот вернулся обратно в комнату. Лаврик, на рубашке которого зияла большая дыра, а волосы были взлохмачены, обреченно махнул рукой. «Школа тут ни при чем. Я конструирую настоящую римскую свечу». Гоша уставился на Лаврика. «О чем он говорит? Какие римские свечи? Может, он нездоров?» Но Лаврик сделал успокоительный жест рукой. «Я тебе не говорил. Хотел сначала сам проверить, как это работает, а уж потом хвастаться. И правильно сделал, потому что ничего не получается. А раз не получается, так зачем вообще говорить? Видно, что-то не так делаю. Ничего не понимаю. Давай лучше по порядку». «И да я же и говорю. Я решил научиться сам делать праздничный салют. Понимаешь? Фейерверк. Вот смотри, он состоит из бурака, шубы, шлага, форса и стопина. А еще из буряка и шубы, — иронично произнес Гоша. Ему как-то не верилось, что его друг и в самом деле взялся за такое сложное и кропотливое дело. «Сам ты буряк! — засмеялся Лаврик. — Буряк — это в салате, а в пиротехнике шуба — это передняя часть ракеты, в которой помещается снаряжение. А бурак — это другая часть, снаряженная составом, который воспламеняется сразу при выбросе из ствола. Ладно, ладно, не кипятись. А что такое стропин? А стропин — это быстро горящий огнепроводный шнур. Разве не понятно? Сказал бы просто фитиль, а то огнепроводный шнур, передразнил Гоша Лаврика. Я говорю правильно, по науке, ответил Лаврик. Я же не виноват, что так придумали и в книжке написали. Гоша не нашел, что на это ответить. Он просто подумал, что Лаврик неправильно делает, что занимается самодельными ракетами в одиночку.
Вдруг что-то неправильно смастерит. А вот возьмет эта ракета и оторвет ему палец. А то и целую руку. Мало ли таких случаев было. Гошу даже передернуло. Что же делать? Запретить другу изучать пиротехническое искусство? Он не в силах. Если Лаврик чем-то увлечется, его уже не остановить. Значит, выход один. Надо помочь ему. Гоша вспомнил, что в школе уже давно шли разговоры о том, чтобы сделать при кабинете физики и химии что-то вроде кружка или секции, где ребята смогли бы проводить разные эксперименты и опыты, так сказать, применять на практике знания, полученные на уроках физики и химии. Правда, учитель физики Лев Калистратович был сейчас болен, но его мог бы временно заменить их классный руководитель Александр Сергеевич. «Надо бы поговорить с ним», — решил Гоша, и на следующий день так и сделал. Правда, учитель был занят, но пообещал решить вопрос кружком в ближайшее время. А тем временем Лаврик, что называется, доигрался. Первое же испытание ракеты было неудачным. После того, как раздался оглушительный взрыв, в его комнате вылетели из рамы стекла. Перепуганный до смерти сосед снизу решил, что началось землетрясение, и выскочил вместе со всей семьей на улицу в пижаме, прижимая к груди шахматную доску, газету и диванную подушку. А бабушке у подъезда мигом позвонили в милицию и пожарную службу. Приехал, правда, только один участковый милиционер. Он сочувствием посмотрел на маму Лаврика, которая как раз в тот момент вернулась из магазина, и на прокопченные стены в комнате Лаврика. «Ну, на первый раз оформлять не будем», — устало сказал он. «Сделаем только предупреждение». Мама Лаврика слабо охнула и медленно опустилась на стул. А милиционер участливо предложил ей стакан воды. Разумеется, после таких потрясений мама строго-настрого запретила Лаврику производить такие опыты в отсутствие взрослых. И вообще с пиротехникой, добавила она, пора прекращать. Лаврик жутко расстроился и хотел было засекретить свои конструкторские работы, а другими словами, принести свою лабораторию, скажем, в подвал или на чердак. Но тут мама нанесла совсем уж сокрушительный удар. Она заявила, что если узнает, что Лаврик продолжает что-то химичить, она так и сказала, то Лаврик летом не отправится вместе с ними в лодочный поход вниз по реке на 5 дней. Лаврик, скрипя сердце, решил все же отложить фейерверки до лучших времен. И, несмотря на приближающийся день рождения, приходил в школу каждый день мрачный, а оценки все равно оставались неудовлетворительными. Гоша не знал, что произошло в квартире Лаврика, и готовил ему сюрприз. Кружок «Юный конструктор» уже скоро должен был заработать, но его открытие все время по каким-то досадным причинам откладывалось. И тогда Гоша вместе с одноклассниками решил удивить Лаврика, но как именно — сохранял в большой тайне. Гоша отыскал в большом книжном супермаркете уникальную книгу «Энциклопедии по пиротехническому искусству». Там было все, и какие бывают фейерверки, и кто их придумал. Также там рассказывалось, как изготовляют ракеты, и как сделать так, чтобы фейерверк получился потрясающим. Гоша решил подарить эту книгу другу, но сам сюрприз заключался совсем в другом. Ведь Гоша был тоже очень изобретательным, и ему хотелось по-настоящему удивить друга. Время летело быстро, и день рождения Лаврика настал. И вот красный от смущения именинник уже встречал на пороге своей квартиры гостей, друзей, школьных товарищей и просто соседских мальчишек, с которыми любил гонять мяч во дворе. Задержались только трое — Гоша и еще несколько одноклассников Лаврика. Гоша предупредил, что они принесут с собой главное угощение стола — огромный торт с сюрпризом. Наверное, поэтому они и немного опаздывали. Лаврик рассаживал гостей вокруг стола, а сам сгорал от нетерпения. Что же такое задумал Гоша, который всегда отличался тем, что был самым оригинальным и, конечно же, самым веселым и надежным другом? Звонок в двери прозвучал как сигнал к началу торжеств. И действительно, в комнату вошел Гоша, неся на вытянутых руках огромную коробку, перевязанную лентами. Из-за его спины выглядывали двое других опоздавших — Леша и Миша. «Принимай, именинник, подарки!» —
— закричали ребята и стали обнимать Лаврика. «С днем рождения, наш дорогой друг Лаврик! С днем рождения, Лаврик!» — подхватили остальные. Гоша торжественно поставил торт в центре стола и отошел. Конечно же, право разрезать ленточку на торте принадлежало только имениннику. Лаврик подошел к торту и потянул за край ленты, свисавшей с коробки. И тут раздался оглушительный взрыв. Из торта вылетел сноп искр, которые с шипением устремились во все углы комнаты, а сам торт в мгновение ока залепил нос, рот и глаза всем, кто сидел вокруг стола. В панике ребята шарахнулись в разные стороны, опрокидывая стулья, а в комнату тут же забежали перепуганные родители Лаврика. «Что случилось? Что случилось?» — начали они трястись за плечи Лаврика, но тот сам стоял, разинув рот от удивления, и ровным счетом ничего не понимал. Когда первое волнение улеглось, и стало ясно, что все живы-здоровы, мама Лаврика не на шутку рассердилась. «Лаврик», — строго сказала она, — «это опять твои штучки. Так вот, ты не выполнил свое обещание, и теперь все лето будешь сидеть дома, и никакого похода по реке не будет». Рассерженные родители вышли из комнаты, хлопнув дверью и оставив ребят одних. А Лаврик все никак не мог прийти в себя. У него даже слезы навернулись на глаза от обиды. «Да что же это?» И тут к Лаврику подошел Гоша, который с виноватым видом развел руки в стороны. «Лаврик, ты прости меня. Это я виноват. Я хотел сделать тебе сюрприз, но он не удался». Он протянул ему книгу-энциклопедию по пиротехнике, которую все в это время держал за спиной. «Вот, виновато», — сказал Гоша. «Это тебе. С днем рождения, Лаврик». Лаврик посмотрел на книгу, и тут ему, наконец, все стало ясно. «Так вон на что! Его лучший друг хотел подарить ему на день рождения свой собственный салют. И каково было придумано? Сделать его вылетающим из торта. Ну, просто гениальная идея». И в этот момент Лаврик как будто забыл обо всех огорчениях и о том, что его, вероятно, не возьмут с собой родители в поход. Он заулыбался, и ему стало приятно, что его друг, оказывается, все в это время думал о нем и хотел ему помочь. А то, что вышло... «Ах, ну да ладно уж. Ты только посмотри», — показал Лаврик на Мишу, у которого торт оказался даже за ухом, и рассмеялся. «А ты сам...» И Миша снял с головы Лаврика кусок торта с вишенкой. И тут ребята начали безудержно хохотать, рассматривая друг друга. «Пожалуй, это был самый веселый день рождения в моей жизни», — думал Лаврик уже немного погодя, когда он вместе со всеми уплетал остатки уцелевшего после взрыва торта. «А поход, ну и шут с ним. Главное, чтобы мои друзья всегда были рядом». Вот, ребята, такая история. Надеюсь, что Лаврики со своими друзьями больше не делали такой самодельный фейерверк и какие-то опасные для здоровья вещи. На этом наша передача подошла к концу. Напоминаю, что мы сегодня встречались с молодым писателем из Украины Сергеем Головоротным. Окончание передачи слушайте ровно через неделю в это же время. До свидания, друзья.